Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии у нас сегодня протоиерей Андрей Спиридонов, писатель, поэт, главный редактор нашей радиостанции, клирик храма Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый день, отец Андрей.
Добрый день.
У нас уже был разговор об оригинальном творчестве, прозаическом творчестве отца Андрея. Мы говорили о его книге «Чужестранец», православная фэнтези. Но отец Андрей является выпускником литературного института и многие годы пишет стихи. Сейчас уже подготовлена большая книга его поэзии. Отец Андрей, что вас подталкивало, подталкивает обращаться к поэтическому творчеству? И эта книга, она все лучшее включает? Вы отбирали наиболее, так сказать, стихи первого ряда для нее? Или это, вот как-то бывает, кто-то, по-моему, из древнеримских императоров призывал, не обестрочки, «Нола диэс сина линия», по-моему, у Нерона на перстне была такая надпись. И есть поэты, которые живут, и их жизнь непредставима без поэтического творчества. Ну, вспомним тоже Марину Ивановну Цветаеву, которая писала каждый день, для нее поэзия была формой такого ежедневного дневника. Вот как у вас обстоит, и расскажите про эту книгу, которая уже подготовлена к печати, и Бог даст, со временем выйдет.
Ну, я скорее схожу из обратного принципа. Если можешь, не пиши. Вот. То есть ни в коей мере, вот, ни дня без строчки я такой принцип, в общем-то, никогда не исповедовал и не исповедую. Вот, потому что, ну, не считаю себя профессиональным писателем, тем более профессиональным поэтом, по той простой причине, ну, что, если это вообще так можно сказать, вот, хотел бы быть профессиональным священником. Вот, не знаю, в какой степени я таковым являюсь, и, может быть, вот само понятие «профессиональный священник» для кого-то может звучать как-то диковато, вот, но в первую очередь, все-таки человек, который дерзнул принять священный сан, он должен быть в хорошем смысле профессионалом, вот, в том, что он старается делать. Вряд ли кто из нас, вот, современных священников, на все 100% соответствует своему высокому призванию, вот, и я про себя никогда не дерзну такого сказать, но все-таки имею дерзновение думать, что священство для меня основное. И да, я учился в литературном институте, но произошло так, что как раз когда я его заканчивал, я обратился, пришел к церкви, точнее Господь привел, вот правильнее будет сказать, вот, чтобы не употреблять лишний раз слово «я». Вот. Ну, и это было довольно существенным таким мировоззренческим переломом, потому что, ну, да, что греха таить до обращения ко Христу, ну, я пытался решать какие-то основные вот мировоззренческие бытийные вопросы, что есть жизнь, что есть смерть, с помощью литературы. Вообще общество тогда еще в поздние советские времена, советское было, как это говорится, литература-центричным, литература, поэзия, в том числе, считалась, ну, были некой высшей ценностью.
Огромные тиражи у толстых, да, литературных журналов, да, были, у книжек поэтических.
Ну, часто это заменяло Бога человеку, тем более человек, который мнит себя писателем, вот, в первую очередь, и старается жить как писатель, это как раз-таки и определенная такая нравственная тоже, а может, иногда и безнравственная мировоззренческая парадигма, которая человека понуждает к определенному образу жизни, определенному образу миропонимания. Ну и вообще, как говорится, искусство требует жертв, и писательство, поэтическое творчество, оно тоже требует довольно серьезной мобилизации человека, служения такого. Вот я, когда пришел все-таки в церковь, Господь привел, опять же, как это часто и бывает со многими неофитами, отказался от профессионального занятия, ну, вообще литературным там творчеством, в каком-то смысле даже это отмел, вот, и вера для меня, потом священство стало и остается основным в жизни, главным, главенствующим, главой угла. Но вот удивительным образом литература, поэзия в том числе, они как-то вернулись. Может быть, потому что Господь, он, ну, то, что ты от чего-то вроде как отказываешься или жертвуешь Христа ради, потом тебе на каком-то другом уровне возвращает этот дар.
Тем более религия и литература, они как-то плотно переплетены, особенно в русской традиции нашей духовной.
Ну, это, наверное, потому, что это тоже есть любовь к слову. Может, человек не понимает, но имея словесную природу, созданную Богом, а потом и ведь Христос, это Логос, Бог Слова, поэтому если это не замутняется окончательно какими-то, в общем-то, мотивами материалистическими, материальными, второстепенными, то это тоже проявление любви к Слову, значит, и к Слову Божьему.
Может быть, что-то прочитаете из стихотворений, вот близких к тем темам, которые мы сейчас поднимали?
Ну, хорошо. Заходит плененное солнце в оковах пейзажа земных, и луч свой последний весомо роняет на добрых и злых. Быть может, не все мы пропали, не всякий уж вовсе погиб. Есть место и светлой печали, и скатертью белой накрыт в обители отчий для пира тот стол, где есть место для нас, и выше душевного мира нет дара в решающий час. Пусть тает в полуночи небо, его тем оправдана синь, и голос дрожит незаметно пред слава святей и аминь. Это из ранних таких. Осень. Из Рильки. Пусть эта осень жизни не равна, но тяжелей иного звездопада вся тайна умирания листопада, когда вполне не явлена она. Хотя ложится золотом листва, покров земной собою довершая, как будто тень утраченного рая, как будто сень могильного холма. Но есть иное, или есть иной, кто все содержит в таинстве прощения и со креста объемлет шар земной, высоты все и все его падения. И мертвой ласточки гнездо, как будто бы навеки свита, и невесомо, и светло, как стих слагается молитва в тот редкий день, в тот редкий час, когда столь ясно осознание, что не навек пленила нас печать Адамова изгнания.
Замечательно. Отец Андрей, вот первый вариант сборника, или первый подготовленный, вернее, к печати вариант, назывался «Большая белая дорога». Почему такое название?
Да вы знаете, собственно говоря, ведь не было первого варианта, подготовленного к печати. Это вот сейчас, сравнительно недавно, так вот сподобился я сделать некий макет, который, ну, в общем, уже сформирован как отдельная книга. А «Большая белая дорога» — это такой цикл, который был опубликован в интернете. Именно так он был сформирован уже, наверное, лет 12 назад. Вот.
И... название, тем не менее, как-то вот цепляет, что называется.
Ну, «Большая белая дорога» — это такое стихотворение, кстати говоря, одно из самых ранних стихотворений, которое было фактически написано еще в доцерковной убытности, и было написано оно где-то, знаете, году 85-м в армии. Ну, потом его, конечно, как-то изменил, отредактировал, но вот что-то в нем такое вот в этой строчке осталось, что и послужило началом такого вот первого опубликованного цикла. Могу его прочитать,
да,
если хотите.
Да, конечно.
Большая белая дорога среди замерзших тополей, у незнакомого порога не повстречали мы людей, как будто серые шинели на грязном тающем снегу сокрыли белые метели в живом еще вчера лесу, как будто серые шинели остались в памяти моей, они давно уже истлели под сенью снеговых полей. Так помнится совсем немного, и очертания лиц смутны, большая белая дорога, такие маленькие мы.
Да, в армии как-то вот к поэзии тянет. Я по себе это помню. Тоже примерно служил в это же время. Отец Андрей, ну вот «Путешествие лирника», вот, видимо, такое название, я так понимаю, останется. Есть оратория, которую вы вместе с замечательным композитором, сотрудником нашей радиостанции, работали над этим произведением. Это оратория «Путешествие лирника». Но все-таки, как бы, ну, бывает, что оратории, вот подобные произведения, авторы пишут, что называется, ну, из каких-то меркантильных соображений. Часто многие поэты не считают, что это вот их лучшее. Но вы даже название взяли, аналогичное названию этого произведения, и включили либретто, да, непосредственно в сборник.
Ну, либретто...
Насколько важной для вас, в принципе, вообще была эта работа с Иваном, который один из лучших классических композиторов, живущих сегодня в Москве, а может быть, и вообще в России?
Ну, говорится же, да, известная фраза, что если бы читатель знал, из какого сора, да, пишутся стихи. Вот. Для меня этот опыт был неожиданным и необычным по той простой причине, что действительно Иван Сергеевич Вишневский... просто мне так по-дружески сказал, что вот Илья Борисович Толкачев, это такой удивительный музыкант, регент храма Христа Спасителя вот в Москве, очень интересный, незаурядный человек, но вот что вот Илья Борисович, он попросил его, Ивана Сергеевича, написать ораторию, где присутствовали бы темы этнические, то есть инструменты других народов, может быть, что-то связанное тоже с верой других народов, с их какими-то культурными особенностями. И вот мне Иван Сергеевич говорит: «Отец Андрей, а я бы хотел вам заказать либретто, да, текст, стихи». Ну, надо сказать, я был как-то очень этим озадачен, потому что я никогда на заказ стихов там не писал. Вот, ну, не было такой необходимости, такого желания или таких просьб. Вот. И вообще, как я уже сказал в начале, и, что ли, без ложной скромности, я вообще не очень-то много пишу вот, ну, стихов.
По причине отсутствия свободного времени совершенно, наверное.
Да нет, даже дело не в этом. По причине того, что если нет какого-то внутреннего посыла, желания, вот, ну, можешь не писать, так и не пиши. То есть, действительно... какое-то произведение стихотворное, в том числе, это должно быть некое событие. Это, для этого должен какой-то быть повод, в том числе не внешний, там, вижу забор, пою забор, а который вдруг вызрел внутри почему-либо, иногда даже и ты сам не знаешь почему, и вот он как-то начал рваться наружу, и ты не можешь его не записать. Ну, тогда деваться некуда, приходится писать, да, в том числе стихи. А тут получается так, что заказ-то исходит извне, довольно такой серьезный, ну, что разные народы, разные инструменты, плюс еще как-то это должно все-таки быть с верой связано. Вот. Ну, я начал над этим размышлять, думать, и как-то ощутил, что это действительно интересно, что внутренне у меня есть некоторые посылы, которые этому замыслу как-то созвучны. То есть это не какая-то у меня чуждая идея, навязанная вот, извне, а здесь есть действительно над чем подумать. И у меня родился такой сюжет, который лежит, как говорится, в основе вот этой оратории, который мы обсудили, можно сказать, огранили, если можно так выразиться, с Иваном Сергеевичем, композитором, да, с Вишневским. Вкратце сюжет внутренний такой. 17 или 18 век. Некий бард того времени, поэт, лирник, попадает в плен, в рабство к туркам, вот, которые там, ну, работорговля тогда была достаточно серьезно.
Обычная развита. Судьба для многих очень людей, к сожалению, да. Для русских.
И вот, будучи вот в этом плену, он, благодаря там разным каким-то перипетиям этой Одиссеи, этого, можно сказать, своего рода сошествия тоже в ад, он знакомится с другими рабами, с другими пленниками, которые волею случая, там, попущением Божьим, тоже оказались в плену. И от них он узнает, как они славят, прославляют, поют песни во славу Божию.
В разных, естественно, музыкальных, так сказать, традициях.
Да, традициях разных, стихотворных, поэтических, музыкальных, культурных, этнических. Вот. Ну, вот отсюда появилась возможность сюжетно увязать, как это все вдруг вместе оказывается в одном там стихотворном и музыкальном пространстве. Но потом там по сюжету он, его освобождают запорожские казаки, как других пленников, он там через Балканы, Грецию, Афон возвращается на родину, и вот это все заканчивается Пасхой в Киеве, таким торжеством победы воскресения.
У меня предложение поставить фрагмент вот этой оратории «Путешествие лирника». У нас есть концертная запись, та, которая была сделана в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, и замечательные там хористы пели, и привлекались, я был на презентации тоже, привлекались очень интересные инструменталисты, и в частности волынщики были, и вот с привлечением этих достаточно экзотических для нас инструментов была записана такая небольшая пьеса под названием «Из испанской поэзии» на музыку Ивана Сергеевича Вишневского, а либретто отца Андрея Спиридонова.
Но это в составе Протерии. Первой части оратории, да. Один из...
Да, ну давайте мы ее поставим. We'll be right back. Отец Андрей, а что-то прочитать вот непосредственно из оратории можете? Там, кстати, очень приятно порадовало на самом мероприятии, что раздавался текст оратории, потому что зачастую, ну, когда вот оперные певцы, певицы поют, ну, слов понять совершенно невозможно. При всем желании бывают проблемы. А здесь вот можно было одновременно и заглядывая в текст, понять, о чем идет речь.
Знаете, я прочитаю из второй части оратории, не с первой, из второй, которая сейчас готовится как раз к исполнению, вот вместе с первой, то, что уже тоже не только стихи написаны были, но уже и композитор тоже осуществил свою творческую задачу, Иван Вишневский, и музыка тоже написана.
Угу. То есть уже на подходе, уже, может быть, репетиции даже идут, да?
Да-да, вторая часть тоже готовится к исполнению.
Ну, вы планируете как-то сделать какую-то запись все-таки более-менее на профессиональном уровне с тем, чтобы выпустить, может быть, и диск?
Планирую не я. Планируют музыканты, в том числе во главе вот с Ильей Борисовичем Толкачевым. Вот от меня здесь мало что зависит, но желание у них есть. Просто с точки зрения даже музыкальной, организационной, профессиональной, это вообще очень сложная задача, потому что вот эта оратория, она оказалась произведением.
Разные совершенно люди были, да, привлечены, разные коллективы. Да,
да, да, это все согласовать вместе, все, как говорится, отрепетировать. И музыка очень сложная, и инструменты разные очень, этнические. Потому что одно дело, допустим, регенту руководить хором, дирижеру. Хоровые произведения, чисто хоровые, там есть и чисто хоровые в этой оратории, это для руководителя вот этого всего ансамбля, руководителя хора, гораздо проще. А когда, допустим, привлекается шотландская волынка, галисийская волынка, там, барабаны такие.
Ну да, это приглашенные, как говорят, посессионные музыканты, которые откуда-то приехали, может, даже не из Москвы, выступили и уехали.
Но там
тяжело потом привлекать.
Да, нет, проблема просто все согласовать, потому что, допустим, тот или иной волынщик, он может быть мастер в своем деле, но он не привык выступать с целым ансамблем, да еще хоровым. И поэтому его, как говорится, встроить, этот стройный же ряд, чтобы он был действительно стройным, это вообще колоссально сложная задача. Но эта задача, конечно, уже не моя, как поэтическая, а вот задача композитора, исполнителей,
ну да,
и
не
дирижера.
То, не то, что набрать на компьютере там сэмплерное звучание, это
да,
просто.
Да.
А вот
я здесь тяжело. Вообще, как говорится, был просто поражен их работой, их творческой задачей, сложностью этой задачи, и снимаю перед ними не шляпу, так камелавку. Вот.
Ну что ж, давайте послушаем еще один фрагмент уже в исполнении автора, протоиерея Андрея Спиридонова, из второй части оратории «Путешествие лирника».
Это называется «Из болгарской поэзии». «Как на поле золотого жита в ратном повстречались мы в строю, сколько было нами пережито, я про это песню воспою. Тем уже далеким, знойным полднем не случайная легла судьба, кто остался павшими на поле, кто живыми доблесть возлюбя. Так порой в жестоком поражении учит Бог любить свою страну, хуже смерти только отступление, и в плену Христа не посрамлю. Вновь на поле золотого жита доблестная соберется рать за отчизну, быть в бою убитым, урожай для Господа собрать.
Замечательно. Ну, я хотел бы, чтобы еще прозвучал фрагмент из первой части оратории «Путешествие лирника», песня «Невесты лирника» в исполнении хористов хора Храма Христа Спасителя.
Oh,
Отец Андрей, вот какие перспективы с изданием вашей книги? Знаю, что уже какие-то переговоры вы проводили. Книжки издавать тяжело. Появление каждой новой книги – это как рождение ребенка. С одной стороны, это радостно, с другой – непонятно, куда тираж пристраивать. И, в общем, какие будут отклики. Надеешься на доброжелательные отклики, а иногда совершенно сталкиваешься с иным. С такой критикой оголтелой, что диву даешься.
Ну, вот, Евгений, вы как профессионал, вы вот такое, да, у вас такое соответствующее, можно сказать, оптимистическое, что ли, словоупотребление, там, переговоры, издание книги. На самом деле, я вообще не представляю, есть ли какие-то перспективы в плане издания, вот, потому что просто один очень хороший православный издатель, вот, который занимается очень серьезно изданием православной поэзии, сборников, он, в принципе, вот эту рукопись, даже своего рода макет книги, он ознакомился и, в общем-то, одобрительно к этому отнесся. И здесь все зависит от того, как у него у самого пойдут дела, поскольку он вообще, в принципе, ставит целью издавать отдельные вот сборники отдельных же авторов поэтические, помимо некоторых антологий, чем он раньше занимался и продолжает заниматься. Вот. И что из этого получится, я вообще, честно говоря, не имею никакого представления. Это, как говорится, если будет воля Божия, как говорится, ну, проще говоря, если Бог даст, то, слава Богу, ну, не сложится, ничего страшного, потому что я вообще не ставил такой целью издавать отдельную поэтическую книгу. Просто вот как-то, особенно вот с написанием оратории, как некий такой действительно отдельный сборник, включающий в себя вот несколько циклов, как книга, вдруг вот мои поэтические опыты, они неожиданно для меня как-то вот наконец сформировались. Вот. А, как вы говорите, переговоры, не переговоры, никаких нет переговоров. Если, повторюсь, Богу будет угодно.
Ну, на это... Бога надейся, но сам не плоша есть.
Да нет, пословица. Вы знаете, я как-то совершенно не очень волнуюсь по этому поводу, потому что, во-первых, даже тот же интернет позволяет какого-то своего читателя найти. Вот даже в начале еще 2000-х, когда был опубликован небольшой этот цикл «Большая белая дорога», он, там же есть статистика посещаемости вот на сайте, он просто-напросто за несколько лет и тогда еще разошелся в количестве нескольких тысяч скачиваний. Но это, как можно сказать, тираж-то у поэтической книги-то больше и не бывает в наше время.
Интернет, да, большое подспорье. Вот, да.
И ко мне даже приходили люди, несколько человек приходило, которые просто хотели вот засвидетельствовать, что ли, мне свое...
Знакомиться с
автором, да, свое почтение, сказали, что нам нравится, мы читаем там, ну и так далее. То есть это было для меня даже такой, ну, неожиданной, как говорится, что ли, реакцией. Да, что вот...
Есть в интернете и хорошее, как мы видим.
Ну, а почему нет? Это средство, которое может использоваться.
Потому что бывает, православные люди начинают осуждать, а это, в общем-то, средство коммуникации, как палка. Можно с палкой на граждан нападать в темном переулке, а можно отбиваться от злой собаки.
Ну, кто-то осуждает, а кто-то этим средством активно пользуется. Вот. Потом у меня там еще с помощью того же интернет-издательства еще один довольно большой относительно цикл размещен был, называется «Сердце фараона». Вот. И, собственно говоря, есть еще, помимо «Путешествия лирника», цикл, который пока не опубликован. Вот. Ну, может быть, и можно будет заняться тем, что в ближайшем будущем этот цикл, или даже два, именно как интернет-публикацию тоже осуществить.
Отец Андрей, есть ли у вас какие-то стихотворения или стихотворения, в котором вы свое кредо жизненное и творческое выражаете, кредо поэта? Это может быть короткое совершенно?
Нет, там... я думаю, это сложно свести все к одному стихотворению. У меня, знаете, есть, как вам сказать, какие-то...
Ну, что-то концептуальное.
У меня есть какие-то свои болевые точки применительно к нашей истории, трагичной, драматичной, вот, и... Есть на эту тему даже не одно стихотворение, как мне кажется. Вот. То есть это не кредо всей моей поэзии, а, скажем так, некое кредо отношения. Нет, кредо или ну, некий такой болевой посыл к восприятию драматичности, такой трагичности нашей истории со многочисленными ее жертвами. Ну и вот на эту тему я не как кредо всего моего поэтического творчества, а вот именно только на эту тему, может быть, могу небольшое одно стихотворение прочитать. Называется «В старинном стиле». В серой шинели, на белой дороге, в кислых окопах, в бетонном остроге, в юных сединах и зрелых летах, в звездах, знаменах, на тельных крестах, с правдой и кривдой, в сомнениях и с верой, с памятью вечной, инкогнито террой, здравием лесным или полным уродом, правым и верным, заблудшим народом, непогребенным в лесах и местах или сожженным в арийских печах, тундру устлавшим своими телами, знаемым или забвенным меж нами, кто же здесь ближний, делить не берусь, Русь.
Замечательные строки, замечательно, очень глубокие. Скажите, отец Андрей, вот когда вы учились в литературном институте, что это было за время, что за люди были рядом? Общаетесь ли вы со своими однокашниками? Кто-то из них смог себя реализовать в литературе? Или время было уже настолько мутное и проваленное, что эти люди ушли уже из творчества, может быть, многие, переключившись на что-то другое?
Ответить не так просто, потому что, с одной стороны, это было время моей молодости, и это было время как раз, когда во мне вызревало именно желание веры, желание прийти осознанно в церковь, что, в общем-то, осуществилось с помощью Божией. Поэтому для меня это время все-таки скорее светлое, несмотря на все тогда вот катастрофические события, перестройки, там, падение вот Советского Союза. Это для меня скорее было неким фоном обретения, в общем-то, истины. Поэтому я это время-то скорее как светлое для себя воспринимаю. Вот. Другое дело, что да, многие люди из тех, с кем пришлось общаться, в то время учиться, они как-то, да, даже некоторых уже и нет. Они погибли даже вот в том круговороте тех...
Лихих 90-х.
Да, лихих и 90-х, да, и это, конечно, печально, многих просто жаль, но, с другой стороны, со многими это вообще было еще удивительное время, потому что с нашего курса литературного института поступали мы в 87-м году, вот, потом, ну, кто-то переходил на другие курсы, там, академы разные, вот, я закончил благополучно в 92-м. Но вот с теми, кто поступали, знаете, обратились к вере, ко Христу, пришли в церковь довольно много человек. Даже у нас с одного курса получилось 4 священника. Вот. И вот с некоторыми из этих людей мы общаемся, причем мы достаточно давно друг друга знаем, мы единомысленны, ощущаем очень серьезное духовное родство. Это достаточно такое глубокое, богатое общение. И мало того, собственно говоря, вот наше радио «Благовещение», оно ведь и существует благодаря вот этому кругу людей.
Благодаря среде, и некоторые приходят к нам на эфир, а многие слушают просто.
Да, еще просто потому, что когда вот в свое время, уже 10 лет назад фактически почти, отец Дмитрий, наш настоятель, протоиерей Дмитрий Смирнов, мне сказал: «Отец Андрей, не хочешь ли ты заняться радио?» И потом я понял с удивлением, что речь идет вообще о создании не просто там участия в каком-то уже имеющем место быть радио, а именно речь идет о создании отдельного вообще радио. Ну, поначалу радиопрограммы определенные. Вот я, как говорится, с нуля, в общем-то, я, подумав, а кому мне обратиться, обратился вот к нескольким своим друзьям воцерковленным, которые были здесь, в общем, поблизости, в том же приходе, ну, занимались, конечно, какими-то своими делами, но которые не отказались, а приняли ту или иную степень, в общем, участия, приложили тот или иной труд, благодаря чему вот наше радио, как такой особый по-своему радийный проект, и появилось.
Ну да, ничего похожего нет, по-моему, потому что здесь большой упор сделан на культуру, на духовную культуру, на музыку, на литературу, поэзия. Ну, поэзия вообще сейчас нет программ, посвященных поэзии практически нигде. Это для меня достаточно странно, потому что огромное 300 тысяч, по-моему, авторов только на сайте стихи.ру. и масса людей пишет, занимается и авторской песней, но все почему-то закрыто. Хотя, по идее, должно существовать, успешно развиваться, и специализированные там телеканалы, радиостанции должны просто быть, не то что программы отдельные. Вот. Но я думаю, что со временем, может быть, все придет в норму, и все будет возрождаться. Потому что поэзия в России нужна, литература нужна, и люди, которые и пишут, и читают книги, они есть. Отец Андрей, уже в завершении нашего разговора, удается все-таки заниматься поэтическим творчеством? Потому что суета вот эта ежедневная, каждодневная необходимость, огромное количество дел, конечно, не способствует тому, что сесть просто и пописать. Но нужно время и нужен какой-то особый душевный настрой, не правда ли?
Да вы знаете, я повторю, что тут ведь, повторюсь, что...
А ночь если... на что, да? А ночь
ну
на
да,
что?
Нет, ну если можешь, не пиши, но с другой стороны, иногда почему ты не можешь не писать? Да потому что сама жизнь, она к чему-то понуждает, к какому-то иногда осмыслению или даже иногда, скажем так, каким-то формулировкой каких-то вопросов даже. И причем это связано-то неотрывно от того же, допустим, священства, например. Я не живу отдельно как священник или отдельно как писатель или отдельно как поэт. Надеюсь, что у меня такая шизофрения, она все-таки чуждой является. Вот. Могу, кстати, вот проиллюстрировать это таким верлибром, вот, где я, в общем, высказываю, может быть, некое даже... такое своего рода не то чтобы недоумение, а такой вот какой-то, так сказать, именно, ну, священническое, что ли, отношение на уровне поэтического текста. Называется,
да, конечно.
Называется «Октопус». Если совести совсем нет, то что же будет мучить в аду? Вот ведь вопрос на засыпку батюшке, отвечающему на вопросы. А и в самом деле... Если совесть еще способна мучить, то почему бы ей не вызреть для царства? Но это уже, пожалуй, чистилище получается, что не годится никак для православного богословия. А интересные были осьминоги на вкус, на обед в трапезной. Точнее, кусочки он их, такие мясистые, октопус, кажется, по-гречески. Да, греки знали толк в богословии. Без греческого языка лучше не браться за тщательное изучение священного писания. Правильный ответ. Образ Божий в человеке неуничтожим, как известно, хотя и потемнен изрядно, и даже в аду останется образом. И как же эти греки отлавливают этих октопусов сетями или разводят, как норвежцы, форель? И все-таки... Как же быть совестью, когда она проснется в вечности?
Здорово, да, прекрасно, что ставятся такие вопросы, что есть авторы, которые к этим вечным темам обращаются. Ну, совесть — это память о Боге, а о Боге нам помогает вспоминать и богословие, и духовная литература, духовная поэзия. И вот такие вот авторы, как отец Андрей Спиридонов. Ну, уже в завершении разговора, что, чем бы вы хотели завершить сегодняшнюю беседу? Ну, как вот последний,
да,
гвоздь.
Все-таки один стих мне припомнился, кредо, не кредо, но достаточно,
этому,
да, значимый. Называется «Сон». Вне времени и этих бывших лет, отлитых в сумрак городских развилок, святым считался этот самый хлеб, лепился пайкой горькой из опилок. Косноязычие пленяло эту речь, жезл Ааронов был тому порукой, был равен слову этот меч предметом исторической наукой. И по земле стелился этот дым, и кости обвивал, как сухожилия, и трепетал державный этот Рим от осознания своего бессилия. Так иссякает этот сумрак, бред, и рвется сон под утро пред крещением. Отвален этот камень, и во след воскреснет жизнь пасхальным песнопением.
Замечательно, замечательные строки. Я призываю всех наших радиослушателей, тех, кто занимается творчеством, находить время для него. Вот отец Андрей Спиридонов, он, несмотря на всю свою загруженность, находит время, и видите, сколько всего сделано. Мы даже не обо всем поговорили. Вот в следующей нашей передаче, я думаю, мы затронем еще одну книгу отца Андрея «Если у вас нет духовника. Ответы на наболевшие вопросы». И мне кажется, если не можешь не писать, но есть вот внутренний позыв к этому, то время всегда найдется, и люди найдутся, и финансовые возможности издать свои произведения. Сейчас у нас там не 77-й год, когда была политическая цензура жесткая. Поэтому призываю всех к новым творческим свершениям. Без этого России не выжить. Мы выжили благодаря нашей великой культуре и благодаря православной вере. 70 лет Вавилонского пленения, они были преодолены именно благодаря этому. Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал еще один фрагмент из оратории «Путешествие лирника» на музыку Ивана Вишневского, на либретто протоиерея Андрея Спиридонова «Трио шведов».